Они обошли здание, обнесенное высоким забором, и оказались с тыловой стороны. На них смотрели грузные, поскрипывающие ворота. Такие в детстве все время хотелось лизнуть языком, не к месту вспомнил Сашка. Олег подлез под ворота и позвал с другой стороны Сашку и Веню. «Здесь камеры слежения не ловят еще», — объяснил, когда они выбрались поочередно. Шли к зданию, озираясь. Просторная площадка, турник, врытые в землю шины с одной стороны, недлинный ряд гаражей с другой. «А вот автопарк наш, наши моторы», — показывал Олег спокойно. Справа стояли милицейские машины, козелки, два спецназовских автобуса, знакомых Сашке по митингам. На боку этих автобусов, помнил он, нарисован зубастый, ощерившийся хищник неведомой породы. Каждый раз, когда Сашку в этот автобус затаскивали, он хищника разглядывал, пытаясь определить, кто же это скалит зубы, что за мутант. «Нас точно не видит?» — спросил Саша. «Нормально все», — отвечал Олег. «Вот тут, за машиной встаньте». Сам неспешно направился к задней железной двери. Нажал звонок. Повернувшись улыбающимся лицом к камере слежения, помахал рукой. «Я это я!» — сказал громко, хотя его еще не слышали. Да и сам он не видел, конечно, кого приветствовал. В другой руке у него был газовый баллончик. Ждал с минуту. Олег утверждал, что в дежурной части ночью только один человек сидит, кемарит, дневальный чаще всего. Дежурный офицер обычно спал по ночам. Дневальный и помощник дежурного сменяли друг друга. Вообще, по уставу, в дежурке должны находиться не менее двух человек. Но устав давно никто не соблюдает, — говорил Олег Сашке.
«Ну, наконец-то!» — сказал Олег.
Саша взял кусочек снега и положил в рот. Он выглядывал, не таясь, из-за бочки козелка, видя профиль Олега, тупо смотрящего в закрытую дверь. Его руки, висящие вдоль тела, казалось совершенно расслабленно. Что-то спросили из-за двери, потому что Олег, снова ощерившись, так привык он улыбаться, сказал: «Да я! Открывайте, холодно! Жена выгнала из дома, податься некуда!»
«Ты вроде не женат», — сказал открывший, не впуская Олега, стоя на пороге.
Саша сразу приметил погоны у вышедшего. «Это офицер, он должен спать», — мелькнуло у Сашки в голове.
«Теперь женат, товарищ лейтенант», — ответил Олег и ударил офицера головой в переносицу.
Нарочно выронив баллончик, поймал офицера за грудки левой рукой, рванул на себя, ударил снова с хрястом «раз, два, три». Откинувшись назад, въехал противнику локтем, как мельничным жерновом, в челюсть, вложив в удар тяжелую мощь своего невысокого с уродливыми мышцами тела. Бережно поддерживая, Олег посадил офицера на снег, но тот сразу завалился, сжимая лицо ладонями, слабо дрыгая одной ногой. Подлетел Сашка, выхватил пистолет из кобуры, наручники, висящие на ремне офицера, и, застегивая легко подавшиеся, щедро замазанные красным руки, услышал, как кто-то в здании, подбегая к дверям, орет:
«Что у вас там творится нахер? Сейчас, мать вашу, застрелю!» «Гоша! Это я, Олег, ты чё?» Олег поднял вверх свои руки. «Олег, чё за херня тут?»
Олег прыгнул навстречу идущему. Влетая следом в здание, Саша увидел покатившийся по полу пистолет Олега, сидящего на ком-то верхом. Он сжимал подмятому человеку горло и просил: «Гоша, Гош, не надо, друг! Лежи тихо, Гош, лежи!» Олег отпустил руки, только когда Веня с Сашкой присели рядом. Гоша хрипел, лицо его было отвратительно красным, и глаза закатились. Олег привстал и перевернул придушенного парня на живот. Руки ему застегнули взятыми у него с пояса наручниками.
«Гош, давай, очухивайся!»
Олег усадил парня спиной к стене, похлопал по щекам. На шее у него Саша приметил яркие, ярко-розовые следы пальцев Олега. «Не хотел бы я под эти руки попасться», — подумал мельком.
«У тебя ж баллончик был», — сказал Олегу. «Я привык своей головой все проблемы решать», — ответил он серьезно.
Пробежали по темному и узкому, метров 10 длиной коридорчику, выскочили через широкий выход к дежурке. Мощная железная дверь в дежурку была закрыта. Саша глянул через огромное и явно непробиваемое стекло, нет ли там кого. На столе стоял пульт, покрытый разноцветными кнопками, две телефонных трубки размещались на нем. В углу мерцал маленький телевизор, экран было не разглядеть. Два кресла, ящик для ключей, стул, еще одна железная дверь, ведущая в подсобное помещение. Людей Саша не приметил. «Пойдем, там третий еще», — позвал Олег. Он держал подобранный с пола пистолет в руке.
«Патрон дошли», — сказал, видя другой ствол у Сашки.
Минуя дежурку, они прошли по широкому освещенному коридору. Саша снял ПМ с предохранителя и передернул затвор. Олег тихо открыл одну из дверей, Саша из-за его плеча увидел двухъярусные ряды коек. Тихо подошли к той, где лежал на спине, в камуфляже и даже в берете, надвинутом на глаза, человек. Олег приставил спящему пистолет ко лбу.
«Вытащи у него ствол», — велел Саша.
Пока Саша возился с кобурой, Олег вглядывался в спящего, приговаривая тихо: «Кто у нас дневалит, не пойму. Молодой кто-то. Вот спит, блядь, хоть еби». Саша вытащил пистолет, засунул себе в карман.
«Давай наручники теперь вытащи, и ключи не забудь».
Обезоруженный проснулся, только когда Сашка пристегнул его руку к спинке кровати. Рванулся, попытался встать, свободной рукой полез в кобуру, и все это молча.
«Что за розыгрыши, мужики?» — спросил, ничего в кобуре не найдя, вглядываясь в темноту.
Разглядев незнакомых ему в гражданской одежде парней, заорал вдруг истошно:
«Тревога!»
Олег ударил его рукояткой пистолета по голове. «А вот не спи в другой раз», — сказал, выходя из комнаты отдыха, и вдруг, вспомнив что-то, резко вернулся. «У тебя ж мобила наверняка. Сейчас начнешь названивать». Сотовый нашел в грудном кармане.
«Веня, ты затащил этих?» — спросил Олег, выйдя в коридор и щурясь от яркого света.
«Эй», — ответил Веня, — «забыл».
Когда выскочили на улицу, лейтенант, нелепо вихляя ногами, взметая снег, уже почти добежал до ворот. По дороге он, видимо, пнул автомобиль, и тот заверещал сигнализацией. Сорвались за лейтенантом, он тем временем полез под ворота, упав на спину и толкаясь ногами. Еле вытащили, и бешено брыкающегося втроем доволокли до здания.
«Пиздец вам, суки, поняли?» — повторял лейтенант, шепелявя и отхаркиваясь.
Второй, Гоша, так и сидел у стены, но раздышался немного. Смотрел безумными глазами по сторонам.
«Ты чё творишь, черт?» — крикнул Олегу, вернувшемуся с улицы, и даже ногой его попытался пнуть.
Олег, не реагируя, нагнулся, замотал ему рот припасенной клейкой лентой. Офицеру тоже перевязали его кровавое и, по всей видимости, поломанное лицо. Он дышал через нос, обильно выдувая красные сопли.
«Не задохнется?» — спросил Саша.
Олег махнул рукой. «Задохнется, и хер с ним».
«Давай их в спальню обоих», — сказал. «Там дневальному вторую руку надо пристегнуть. Я за это время наручники уже открыл бы, любой булавкой».
Но дневальный сидел на кровати, наклонив голову и гладя лоб ладонью свободной руки. Башку ему Олег пробил-таки.
«Вень, посторожи их», — велел Олег, сунув ему пистолет.
Дверь в дежурку открылась просто. Нужно было кнопку нажать, замаскированную в уголке. Олег знал, где эта кнопка. Телевизор показывал порнографию.
«Уроды!» — криво ощерился Олег. «Дневального спать уложили и порнуху смотрят».
«Так всю страну можно проебать. Вызывай наших пацанов. Скажи, пусть в переднюю дверь не ломится, обходят сзади». Пока Саша звонил с телефона на пульте, под стеклом на столе Олег нашел клочок бумаги, где было написано название города и трехзначная цифра.
«Сейчас позвоним бы в неведомственную охрану и вскроем оружейку», — сказал Олег.
Сашка встретил у двери союзников. Озираясь, они прошли в здание. Стояли в коридоре, кто-то в удивлении, кто-то в жестком напряжении. Но никто не дергался пугливо, не суетился.
Олег набрал номер на телефоне и сообщил: «Мадрид, 972, вскрываю на 20 минут».
«Хорошо», — ответил ему приветливый женский голос. Взяв в ящичке длинный ключ, Олег набрал на кодовом замке двери в подсобное помещение, оказавшегося оружейкой, код. Вставил ключ, сделал три оборота. Дверь щелкнула. Олег потянул ее на себя, тяжелую и упрямую. Вошли в оружейку, всю уставленную стальными ящиками. Олег быстро орудовал связкой ключей, отцепленной от пояса лейтенанта, вскрывая ящики. Все они были полны оружием. «Твою мать!» — сказал Саша, видя кипящее разнокалиберным, очаровательным железом нутро ящиков. «Выносите все!» — распоряжался негромко Олег. «Здесь 100 калашей, 100 макаровых, 6 граников, 3 ПКМ, 3 СВДшки, 50 гранат. А, вот и кедры еще. Это типа УЗИ, только русское. Еще что-то вроде было». Олег извлек один калаш, погладил его ласково. Зашел один из союзников по кличке Бурый. Посмотрел ошарашенно.
«Это что тут такое?» — спросил.
«Магазин новогодних подарков», — ответил Олег. «Ну, давайте, мужики, чё стоять? У нас 19 минут. В коридоре пока складывайте». И вложил автомат в руки вопрошавшему. Через 17 минут коридор был завален оружием, цинками с патронами. Веня восхищенно смотрел на все это, высунув рожи из дверей спальной комнаты. «Вень, держи ключи от раздевалок». Олег бросил ему связку из 3 ключей. «Там форма, на ремнях висят наручники. Пристегни моим браткам и ноги тоже, а то ускачут».